Сигизмунд Крыжижановский. Смерть эльфа. Не установлено, жил ли этот эльф вместе с горчишным зернышком и фасолевым стручком, которые имели честь быть знакомы с Уильямом Шекспиром. Или он так, без встреч и прощаний, эльфствовал по свету, пока не попал в ту сложную и трудную ситуацию, о которой говорит этот рассказ. Если, как утверждает наука, у тел есть антитела, у аэробов – анаэробы, то все читатели легко согласятся с тем, что у эльфов были антиэльфы. Иногда побеждала эль, в другой раз антиэль. В данном случае эльф, биографию которого, точнее сказать, последнюю главу его биографии, пишет настоящий рассказ, попал в борьбе с антиэльфами в тяжелое положение, эмигрировал из своего царства прозрачнокрылых существ и искал укрытие от врагов. Фридрих Флюихтен таскал свою музыку под левым локтем. Музыка была запрятана в коричневый чехол, и когда Флюихтен втискивался вместе с ней в набитый людьми трамвай, издавала жалобный четырехструнный стон. Флюихтен учился много и прилежно. Он водил своим смычком, как швея иглой, но не шил себе даже кальвиора малого подобия славы. Фрицхен, как называла его года 4 назад умершая мать, давно уже примирился со скромным местом виолончелиста в одном из почтенных кафе большого города. Изредка ему разрешали исполнить перед публикой, слушающей композиторов и ударами ложечек и вилок, зовущей кельнеров, какие-нибудь невоспринимаемые никем вариации на давно забытую тему, или рондо капричиоза все равно кого, или... Случилось так, что в ту ночь эльф, о котором идет рассказ, спасаясь от антиэльфов, искал безопасного пристанища. Это было перед вечером. Время года, точно не помню, не то конец июня, не то начало июля. Окно комнаты музыканта на 6-м этаже оставалось открытым, когда он защелкнул дверь на ключ, чтобы уйти пообедать в ближайшем ресторане против его дома. Именно в это-то время и влетел испуганный эльф в пустую комнату музыканта. Он метнулся от стены к стене, ища укрытие. Рыжее горло виолончели было расстегнуто. Эльф нырнул внутрь, задел правым крылышком о четвертую, тонко пропевшую струну и скользнул в один из F-образных вырезов инструмента — спасительную, теплую, молчащую темноту. Флюихтен, кончив свой скромный обед, вернулся к инструменту, застегнул пуговицы на его длинном горле и, как всегда, отправился в привычное кафе, где его ждали столь же привычные лица посетителей, лакеев и композиторов, произведения которых он механически рисовал своим смычком. 2-3 рукопожатия, кивок, подправленный красками женской головки, 4-й столик справа у стены, дирижирующий правый локоть скрипача, острый асик смычка которого, точно игла, лишенная нити, дергала вверх и вниз. Вначале никто не слышал из-за грохота джаза, стука тарелок, топота входящих и уходящих шагов того нового тембра, того хора обертонов, которые непонятным образом для виолончелиста возникли сейчас под его смычком, трущимся о струны. Флюихтен слышал. Но, боясь быть услышанным, он прятал новый, непонятный ему звук. И только после властного взмаха смычка дирижера, требовавшего форте, позволил звуку стать более громким. 2-3 головы за столиками повернулись в сторону оркестра. Но звон рюмок, скучный стук тарелок, шаркающие шаги официантов заглушили звуковой феномен. Через какие-то секунды кончился и музыкальный номер. Сам исполнитель лишь смутно воспринимал новый призвук, вселившийся в струны его инструмента. Он был очень утомлен. Перед глазами его бежали черные хвостатые нотки-точки. Пальцы механически скользили по грифу, а сам он думал, что завтра последний срок платы за квартиру, и что если он... После полуночи, когда огни в городе гаснут, он возвращался, экономя 20 фартингов на трамвай, наставив воротник пальто, чтобы капли мелкого плаксивого дождя не заползали за шею. Виолончель стала на свое привычное место у нотной полки. Флюхтен постелил постель, присел к столу, где его дожидался пустой лист нотной бумаги, зевнул, отложил в сторону карандаш, снял с носа круглые очки в черной оправе, разделся, потушил свет и вытянулся под одеялом.